Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня вроде бы Владимира Путина увидел президент Кубы. Вместе они открыли памятник Фиделю Кастро. Ну и да, это знак его живого присутствия на месте, на местности Владимира Путина, я имею в виду. Но тем не менее, все его поведение после Херсона говорит о том, что есть некоторые странности с ним. Давайте посмотрим сюжет.
После отступления российской армии из Херсона 11 ноября Владимир Путин 4 дня не появлялся на публике. 15 ноября он провел заседание Оргкомитета «Победа», где присвоил Мариуполю и Мелитополю звание городов воинской славы.
А в состав России вернулись 4 региона, где во время Великой Отечественной шли тяжелейшие бои. Мужество и стойкость, проявленные здесь воинами Красной Армии, сыграли по победе над нацизмом огромную роль. Обращаю внимание, что в перечне городов, представленных комиссией Российской Академии Наук для рассмотрения, есть города новых субъектов федерации.
На следующий день Путин провел совещание с членами правительства, в котором главным вопросом назвал совершенствование процедуры внесудебного банкротства граждан.
Прошу вас действительно уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам, потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшую сумму кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход. Но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки при всем уважении к нашим финансовым институтам кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить.
Неудачи российской армии Путин никак не комментировал и не упоминал. Это навело некоторых политических комментаторов на мысль, что эти видео были записаны заранее. Так, например, 20 ноября в эфире телеканала «Прямый» писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман высказал предположение, что последние выступления российского президента Владимира Путина были записаны давно.
Речь эта была записана 9 мая про Мариуполь и Мелитополь, про фашистов, естественно, а не сейчас. Она логична совершенно для 9 мая. Но не была показана, потому что Мариуполь не был захвачен к тому моменту, и она не пригодилась. Сейчас ее достали из архива, отряхнули и сказали, ну, сойдет, и показали, как речь Путина.
Шейтельман обратил внимание на то, что все темы, которые поднимал Путин в последнее время, не актуальны. Он не упоминал ни о Херсоне, ни о падении ракет на Польшу или массированных обстрелах украинских городов. Президент России почему-то говорил о том, как банки сосут кровь пенсионеров.
Блестящее заявление Путина, короткое выступление на 1 минуту, следующее содержание. Это ужасно то, что банки выдают кредиты пенсионерам под залог их пенсии. Это, конечно, самый важный вопрос. Почему он возник сейчас? Потому что у них была такая запись, которую раньше не показывали. Все.
Все это, конечно, только допущение. Чтобы понять, когда именно были записаны эти выступления Путина, необходимо проанализировать исходные файлы до монтажа, доступ к которым имеют только сотрудники пресс-службы президента. 21 ноября случилось новое явление Владимира Путина. По видеосвязи он торжественно открыл племенной центр по разведению индюков в Тюменской области.
Новый комплекс будет выпускать крайне нужную, востребованную продукцию. Инкубационные яйца, которые поступят непосредственно на предприятие для последующего выращивания птиц. Такие проекты значимы и призваны укрепить нашу продовольственную безопасность и независимость, обеспечить хозяйство отечественным племенным материалом, повысить качество продукции.
И, наконец, сегодня он принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин».
И сегодня мы присутствуем на очень приятном и важном, знаменательном событии. Только что был поднят государственный флаг нашей страны на новом линейном дизельном ледоколе. Самый крупный из ледоколов такого класса, самый мощный в мире, который назван именем нашего выдающегося соотечественника Виктора Степановича.
Я вообще-то мало что поняла тут в концовке, потому что он открывал дистанционно. Вообще-то дистанционно он сегодня на воду спускал ледоколы, они назывались не так. Видимо, какая-то путаница произошла у нашего журналиста с этими ледоколами. Нет, это было абсолютно дистанционно. И это дистанционное открытие, спуск на воду ледоколов, транслировала программа «60 минут» со словами: «Вы посмотрите только, как он хорошо, ласково помахал рукой этому ледоколу». И он из своего кремлевского кабинета помахал этому ледоколу. Александр Подрабинок, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы скажите, пожалуйста, как думаете, почему Владимир Путин полностью исключил из своих контактов, из своих речей военную повестку? Повестку вот этого мероприятия, которое он сам развязал.
Ну, это довольно просто, и это очень характерно для всех диктаторов. Все диктаторы – это люди успеха. Они не могут быть неуспешными, да? Они держатся у власти, внедряя людям в мозги соображение, что вот только благодаря им здесь сохраняется мир, вообще они живут, рожают, существуют только благодаря диктаторам. Поэтому они люди успеха, им надо ассоциировать себя с успехом. А какие же тут успехи на Украине? Какие? Сплошные военные поражения. Поэтому он старательно обходит эту тему. Как я заметил, он всегда обходил какие-то темы, которые вызывали какие-то негативные эмоции у людей. Да? Вспомните там подлодку Курск, Нордос, там любые террористические акты. Он всегда оказывался где-то в тайге, там с Шойгу гоняли медведей или еще чем-нибудь занимались. Но в публичном пространстве его не было. Он старается избегать таких ситуаций, когда его имя появляется на фоне каких-то нехороших новостей. Я думаю, так, ну, а когда хороших новостей нет, а есть плохие, то они придумывают хорошие, да? Ну, вот ледокол, там, Якутия, флаг подняли на каком-то корабле, банки поругали за то, что они кровопийцы, да? Очень свежая мысль. Ну, вот так вот он себя ведет, довольно стереотипно.
Причем, Александр, я даже не удивляюсь, что наш корреспондент перепутал все эти ледоколы, потому что все одно и то же. То есть разница только в том, что там дистанционно, здесь не дистанционно. Вот сегодня это было точно дистанционно. Больше всего, вы знаете, меня насмешило, что он дистанционно гимн, он стоял под гимн. Они включают там гимн на себя, там стоят 4 человека в шеренгу на улице, которые. И он, значит, на дистанции встает в своем кремлевском в кабинете в одиночку стоит под этот гимн. То есть, ну, он как бы снова ушел в бункер. И вот это вот явление сегодня, не пойми, ну, какое вот этому президенту Кубы, это же тоже... Вот вы не осуждаете политологов, которые говорят, что это все консервы, это все не он? Вы их понимаете, их чувства, что вот они все время ищут, что это что-то такое записанное, что-то не то, что-то не тот он?
Да вы знаете, я не думаю, что это существенный вопрос. Записано это было раньше или записано это теперь, и какая разница? Вообще говоря, существенно то, когда это воспроизводится в публичном пространстве, а не когда это сделано. Ну, мы все знаем, что они всегда фальшивят, они достают какие-то консервы, они вырезают то, что людям надо увидеть, выпячивают то, что совершенно лишнее. Ну, это их обычная политическая игра. Я бы не придавал большого значения тому, как они сегодня сфальшивили.
Да, то есть это совершенно не важно, что это фальшивое, не фальшивое, когда это записано. Важно, что он не несет сегодня никакой повестки важной для людей. Что же теперь, как нам к этому относиться, он исключил, просто исключил. А что же теперь дальше? А как дальше? Вот Херсон сдали. Что? Почему? Зачем? Он это просто исключил. И это, вы считаете, тоже правильный ход? Работает это для людей? Это их как-то бодрит, что ли, что? Ну, раз он молчит, значит, все в порядке.
Я не думаю, что это на людей производит хорошее впечатление, но они к этому уже достаточно привыкли. Вспомните, так же было и в советские времена, так же происходит и в других странах, и в том числе в той стране, гость которой сегодня открывал памятник в Москве. Там тоже предпочитают не говорить о каких-то плохих событиях и ретушируют их какими-нибудь пафосными событиями, демонстрациями, ура-патриотизмом и всякой пропагандистской билибердой. Это всегда и везде так делается.
Спасибо.
Но на людей-то это вряд ли производит большое впечатление. Просто привычка.
Да, спасибо, Александр. Я действительно, мне кажется, Илья Давлячин с нами на связи. Илья, здравствуйте. Илья, у меня такое впечатление, что они все переложили, все вот сейчас все взвалили на этих пропагандистов, которые только стоят и требуют еще больше отключения света, бомбить уже железные дороги, чтобы их они уже головы там не подняли в Украине. То есть такое впечатление, что они сами уже ведут эту войну, вот эта пропаганда, да, от себя, эти их эксперты. А Владимир Путин, как главнокомандующий, устранился. Вот у вашего издания был большой опыт слежения за этим персонажем и за его семьей. Какое у вас ощущение? Он в депрессии, он устранился, потому что так хочет его окружение, что он не должен нести негативную повестку. Почему он перестал говорить об этой специальной операции, используя их термин?
Нет, ну, возвращаясь вот к украинскому эксперту, который говорил о том, что это там какие-то консервы записаны в мае, ну, нет, конечно же, это не так, не нужно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Нет, все вот эти вот заявления и мероприятия, они были записаны день в день, и это подтверждают, кстати, сотрудники, в том числе, кремлевского пула. Но совершенно верно, да, Владимир Путин, как обычно, устраняется от негативных событий, от негативных комментариев. Я напомню, что вот 21 сентября, когда только начиналась эта частично, так называемая частичная мобилизация, он же еще тогда вот эту всю историю переложил на Министерство обороны, сказав, что по предложению Минобороны я решил согласиться и проводим частичную операцию, да, частичную мобилизацию. Ну да, у нас операция специальная, а мобилизация у нас частичная. И совсем недавно, когда уже заканчивалась якобы эта мобилизация, хотя мы сейчас получаем множество сообщений о том, что не закончена эта мобилизация, повестки продолжают приходить, и, собственно, людей продолжают отправлять не то, что в тыл, а продолжают отправлять просто на фронт, как пушечное мясо. Собственно, и вновь Путин самоустранился, сказал, что я там посоветуюсь с юристами, мне там в Минобороны что-то нужно узнать. Вот опять он ушел сам от этой тематики негативной, которая может повлиять на его рейтинг. А я напомню, что вообще-то в следующем году у нас выборы губернаторов. И как будет все это проходить в условиях вторжения в Украину, тоже совершенно непонятно. Поэтому вот все эти, знаете, фейковые абсолютно новости, меня всегда удивляет, когда там агентства или какие-то СМИ делают новости из ничего. Ну то есть открытие памятника – это вообще ничто, это не событие, это ну, одна там небольшая маленькая заметка. Это, знаете, вот точно так же, когда, например, 9 мая у нас постоянно, я, конечно, сейчас, может быть, на святое буду покушаться, но 9 мая часто у нас ленты заполнены просто кучей сообщений о том, что происходит на параде Победы.
Нет, это так вот тот... Илья, так вы поймите, давайте мы их тоже поймем. Они же выковыривают хоть какую-то информацию о телодвижениях Владимира Путина. Он же ничего сейчас не производит, никаких, ну, существенных ни заявлений, ни встреч. Они уже вынуждены. Я же вам уже рассказала только что, как они говорили в программе «Сегодня 60 минут». Посмотрите, как он ласково рукой помахал. Вы только посмотрите на этот жест. Ну уж совсем уже позорище. Ну плюс памятник еще. Ну значит, он существует. Я открываю памятник, значит, я существую. Нет, вы их пожалеете. Он же должен хоть как-то у них появляться.
Да, в их пространстве. Нет, слушайте, конечно же, это установка Кремля, это установка Громова, это установка Кириенко, установка Вайна. Все в агентствах и в крупных СМИ прекрасно знают, как подавать те или иные события. И там есть, ну, целый гайд по этому поводу. Там в РИА Новостях 100% есть на этот счет установка. И они знают, как писать. Там открывается памятник, обязательно должна быть молния. Это не должно быть просто какое-то обобщение ни о чем. Это обязательно должна быть молния вот таким капслоком, когда все увидят, что сам Путин, да еще и там с президентом Кубы, открыл этот памятник, хотя это вообще абсолютно нулевая новость и не несет никакой смысловой нагрузки.
Спасибо, Илья. И я обращаюсь теперь к нашему гостю, политику Олегу Степанову. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, а вот сегодня прошли сообщения о том, что партия «Яблоко» требует от Владимира Путина, чтобы он подписал указ об окончании частичной мобилизации. Но если он подпишет такой указ, это значит, он опять вернулся к военной тематике. То есть, скорее всего, их ждет разочарование, партию «Яблоко». Как вы думаете, будет он подписывать такой указ? Не будет?
Ну, я с вами согласен, да, безусловно, будет здесь некоторое разочарование, если партия «Яблоко» очарована этим, но я доподлинно этого не знаю. И, конечно же, я согласен с тем, что он не может подписать указ о прекращении частичной мобилизации, потому что она не закончится, и потому что никакая она не частичная. А это такой очень удобный правовой механизм, который позволяет ему в случае необходимости срочно добрать какое-то количество людей. Примерно то же самое происходило же и с, так сказать, борьбой с коронавирусом. Ну, где-то ее можно так назвать, где-то, наверное, нет, но тоже были введены такие непонятные режимы, которые в Москве, например, до сих пор продолжаются митинговать нельзя по этому поводу из-за того, что, значит, распространение коронавируса. Ну, для меня больная тема, так как я осужден за распространение коронавируса путем проведения митинга, вот, обращая на это внимание. Но в целом, да, вот, такое вот, вот такая правовая неопределенность, и она именно развязывает руки для достижения тех целей, которые нужны. А какие нужны Путину цели? Ну, очевидно, он не может проиграть, ну, в его картине мира, потому что это такая вот очень критическая точка, которая, скажем так, создаст большую угрозу для его власти. Ну, мы это и так, я думаю, понимаем, такие общие слова. Однако мобилизация нужна для того, чтобы люди шли на фронт. Ну, есть потребность, люди идут. Будет ли эта потребность ниже? Я думаю, в течение там, месяца-двух возможно, а потом, учитывая динамику роста потерь, ну, нет никаких оснований полагать, что новые солдаты не понадобятся. Ни Путин не планирует эту войну прекращать, ни Украина не планирует отказываться от части своих территорий. Собственно, я думаю, что это просто невозможно. И есть еще другой аспект, экономический. Мобилизация – это же не только про то, чтобы заставить людей, часто помимо их воли, отправиться на фронт и там погибнуть или покалечиться. Нет, это же еще и про экономику. Большой экономический аспект, большой аспект, связанный с управлением в разных, скажем так, регионах, и как и в так называемых регионах, так и в нормальных регионах Российской Федерации. Это большая такая вот правовая конструкция, которая очень удобна Путину, которая позволяет ему делать то, что он хочет, не обращая внимания на различные препятствия со стороны закона. Он же у нас как бы легист, как раньше было модно говорить. Вот такой вот юридически верный ход. Сделать так, чтобы можно было делать все. И если хочется делать, то делать. Если нет, то не делать. Очень удобно.
А вы считаете правильно то, что он молчит вот после Херсона-то? Вот то, что, ну, вот правильно с пиаровской точки зрения, конечно. Вы считаете, что лучше не молчать, и, ну, лучше для его подданных, лучше молчать и не говорить неприятных вещей? Или, может быть, стоило сказать какую-то правду? Правду. Сказала слово и сама засмеялась.
Ну, я частично не соглашусь со словом «подданный». Мне не нравится. На самом деле, я считаю, да, люди, которые, ну, народ России – это, наверное, первая жертва. Может быть,
граждане.
В общем-то, это не их выбор, а не жертва обстоятельств. Ну, как они, мы. К чему я это все? Да, я согласен, безусловно, для Путина это очень важная и правильная, видимо, стратегия. У нас есть какие-то социологические данные. Я большой скептик по отношению проведения всяких социологических измерений в авторитарных государствах, но я скептик только по отношению к количеству. То есть нельзя говорить там, 80% за или там, 90% против. Это, ну, не работает. Но вот тренды некоторые, если мы проводим измерения на протяжении какого-то длительного времени, эти тренды показывают нам, там, снизилось или повысилось. И вот буквально сегодня на «Медузе» вышел текст про то, что Кремль, администрация президента, провела опросы, фокус-группы о том, что люди думают по поводу войны. Они не думают. Они не хотят о ней думать. Они хотят, чтобы людей оставили в покое. И, конечно, Путин не хочет ассоциироваться с тем, что вот люди, чтобы людей вот как-то дергать по этому поводу. Это первый момент. Второй момент. У нас есть вот социология от Russian Field, которую 11-16 ноября они провели в Москве, где 81% опрошенных говорит, что да, беспокоит события на фронте, что-то там не то происходит. Вот испытывают они некоторую тревогу и беспокойство. Это плохие новости. И вот я согласен здесь с Ильей, который говорит о том, что, безусловно, у государственных или подконтрольных государству медиа есть разнарядка о том, как и что освещать. Путин должен быть только хорошим, Путин не должен раздражать и выступать по каким-то раздражающим поводам. Ну, пусть он вот что-то такое бубнит, как и всегда, да, там вот банки кровопийцы, еще про ЖКХ может сказать. Тоже, я думаю, это известно, что он два раза в год говорит о том, что нужно, значит, обуздать тарифы ЖКХ. Так что я думаю, в ближайшее время мы будем видеть от него вот именно такие
индюшек.
Ничего не успокаивающих.
по случаю Дня Благодарения он будет открывать все больше и больше индюшачьих ферм, по всей видимости. Спасибо, Илья. И, уважаемые зрители, мы сегодня проводили опрос московских прохожих с таким вопросом: нужна ли вам прямая линия, нужен ли вам прямой контакт с Владимиром Путиным? Мы сейчас объясним, почему такой вопрос задавали, но если кто-то хочет нам позвонить, пожалуйста, можно звонить в прямой эфир по адресу @telegram_свободы с игреком на конце. И нужен ли вам такой контакт? Нужны ли вам его личные объяснения по поводу происходящего? Этих объяснений, я повторю, нет. Мы смотрим сюжет о том, как обычно происходили эти контакты Владимира Путина с народом и как вы сегодня их лишились.
До сих пор Владимир Путин ежегодно проводил ритуалы общения с россиянами. Причем для каждой социальной прослойки у него был свой формат. Для чиновников – послание Федеральному собранию, для журналистов – большая пресс-конференция, для рядовых граждан, которым нужна защита и поддержка – прямая линия. 2022 год необычный не только из-за войны, но и потому, что Путин пытается изо всех сил не общаться с россиянами. Обычный год путинской России начинался с послания парламенту, затем шла прямая линия, а завершала год – пресс-конференция. К примеру, годом ранее обращение к Федеральному собранию президент сделал 21 апреля, прямая линия прошла 30 июня, а большая пресс-конференция 23 декабря. В текущем же году прямая линия общения с журналистами могут вообще не состояться. В Кремле говорят, президент России не определился по срокам. Сначала их несколько раз переносили, с весны на лето, с лета на осень. Теперь же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле смогут определить даты пресс-конференции после того, как Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Причем, по мнению Пескова, эти мероприятия должны быть разнесены по времени и не могут идти одно за другим. Если от прямой линии и пресс-конференции Путин еще может отказаться, то от обращения к чиновникам Владимиру Путину отвертеться уже не получится. Он обязан это сделать по Конституции, но времени на решение выйти к ним, чтобы год не считался пропущенным, остается не так много.
Ну вот, Александр Подробинок, вам слово. Как вы считаете, вот это отсутствие прямого контакта с россиянами, ну, во-первых, это конечная штука, это он в конце концов решится когда-то на него, или больше этого уже, видимо, невидимо, а вопрос вам, не повторится?
Ну, это зависит от того, как ситуация будет дальше развиваться. Если она будет совсем плохой, то, скорее всего, он и не будет выходить к людям. Надо же смотреть им в глаза, что-то отвечать на вопросы на какие-то. Причем, ну, конечно, все заранее срежиссировано, и вопросы известны, какие будут. Но все равно, знаете, когда кругом, например, пожар, а он будет говорить о том, какие он выращивает цветы у себя во дворе, ну, это как-то странно будет смотреться. И когда идет война, а он будет говорить о том, где надо провести там газовую трубу еще, кому-то помочь там что-нибудь построить. Ну, все это будет довольно смешно. Это уже и давно уже смешно. А сейчас будет совсем как-то уже выглядеть абсурдом. Но я бы, с другой стороны, я бы не придавал такого значения вот этим всем шоу.
Ритуалам.
В конце концов, это ритуал, да, это ритуал, который нужен только ему, который нужен его окружению для того, чтобы они чувствовали, что вот они общаются с народом, народ их любит, поддерживает, да. Но они создают такую картинку для самих себя. Я думаю, в глубине души чувствуют, что это все полнейшая чепуха. Но положение обязывает. Они уже установили такой ритуал, они ему следуют. Но никакого серьезного содержания за ним нету. Ни за прямой линией, ни за вот этой большой пресс-конференции, где выходят какие-то дурачки с микрофонами, которые считают себя журналистами, да. Ну, это все смешно. По-моему, весь мир смеется над этим, да. Я думаю, что им самим тоже, наверное, это доставляет какое-то веселье. Они после этой пресс-конференции, наверное, хохочут, да, над тем, как и чего было, да. Все это глупые ритуалы и значения. Я бы этому большого значения не придавал.
Александр,
я
единственное, что не соглашусь, наоборот, может быть, показать, что война войной, а обед по расписанию, а у людей проблемы, газ, там прорвало чего-то, вода и так далее. То есть, хотя, с другой стороны, странно будут эти проблемы на фоне украинских проблем смотреться, с другой стороны. Вот это вот действительно я как-то сразу не подумала. Когда она ему жалуется, что у нее трубу прорвало, а там вот целый страны,
да,
тоже, возможно, страны. Ваше мнение, почему он упорно не подписывает и, скорее всего, не подпишет указ об этой отмене частичной мобилизации?
Вы знаете, это какие-то странные юридические игры. На самом деле, подпишет он этот указ или не подпишет, это же тоже не особенно существенно. Но сегодня он подпишет указ о прекращении мобилизации, а послезавтра издаст новый, по которой снова наберет. Да? Своя рука владыка, да, он что захочет, то и сделает. Он же один там на Олимпе, ему никто не указ, ни закон, ни конституция, ничего. Так что, ну, я думаю, что это просто какая-то внутренняя, может быть, политическая игра. Может быть, он хочет, у меня такая мысль есть, она такая, как бы я сказал, не очень надежная, но мне кажется, возможно, что он хочет, чтобы вокруг этого были какие-то обсуждения. Что, вот видите, Яблоко потребовало подписать указ о прекращении мобилизации. Значит, обсуждается вопрос, да, юристы обсуждают, насколько все это законно. При том, что это не имеет никакого значения, потому что, как я уже сказал, сегодня один указ, завтра другой указ, да, и все. И никакой разницы нету. Но они ведут все время какую-то правовую игру. Знаете, так в судебных процессах у нас происходит. Они тоже делают вид, что это судебное разбирательство, есть сторона обвинения, есть сторона защиты. А приговор давным-давно готов, написан и лежит у судьи в столе. Понимаете? Ну, они выполняют ритуал. Они выполняют ритуал судопроизводства. Ну, так же, я думаю, делается и в политике.
Спасибо. Александр, спасибо. И Илью Давлячина, как журналиста-расследователя, спросим все-таки, в каких формах еще сохраняется связь у Владимира Путина с живой жизнью? Ну, вы видите, обрезаны вот эти формы уже общения с большим кругом журналистов, даже с таких смешных, которые одевались зайчиками и спрашивали его про проблемы на своих там фермах. Этого тоже уже нет. Даже вот этого уже нет. Отобранные, отборные журналисты нет. Как, кто на него еще влияет? Каким образом осуществляется этот контакт с действительностью у президента Российской Федерации? Помимо шоу, которое «Спуска на воду», которое мы сегодня видели.
Слушайте, на самом деле контакта с реальностью, контакта с гражданами нет практически никакого, в том числе даже у подчиненных Владимира Путина, например, в управлении делами администрации президента. И вот почему, я сейчас объясню. Раньше на сайте, точнее, она сейчас есть эта форма, на сайте Кремля есть форма обратной связи для граждан, куда можно написать, там, пожаловаться, ну, письмо на деревне дедушки, сообщить о том, там, проблемы с губернатором, проблемы с дорогами, то все пятое-десятое. Раньше, вот мы, можем объяснить, недавно эксперимент проводили, и направляли туда обращение, писали письма на имя Владимира Путина с разными вопросами, с разными проблемами, в том числе и реально существующими, да, там, про спецоперацию так называемую, про выплаты, про дороги, про губернаторов и так далее. Раньше на эти письма приходил хоть какой-то формальный ответ. Во-первых, сначала приходил ответ о том, что ваше письмо зарегистрировано под таким-то номером, и вам будет отвечено в течение такого срока. Сейчас даже эти ответы не приходят. То есть граждане могут даже не пытаться писать в администрацию президента, не писать письма Путину, потому что он и на них не отвечает. Ну, не то, что он, а даже его сотрудники, его подчиненные не отвечают на письма обычных граждан. Но вода, что называется, дырочку везде найдет. Поэтому в последнее время мы тщательно следим за страницами губернаторов, ну, особенно губернатора Белгородской области Гладкова. Ну, мы знаем, что Белгородская область, она постоянно обстреливается, там постоянно тоже гибнут люди, и она приграничная с военной территорией, поэтому там особенно тяжелая ситуация. И вот там наблюдается очень интересная тенденция. Многие граждане, многие подписчики Гладкова пишут ему в комментариях, мол, а где вы? А где чиновники? Почему Владимир Путин не реагирует? Почему Путин молчит? Почему нас постоянно обстреливают, а вы нам никак не помогаете, нас не перевозите, на удаленку не отправляете, и мы постоянно страдаем из-за этого? То есть вот когда людей касается вся эта история, они начинают задавать довольно правильные вопросы, потому что, ну действительно, а почему Владимир Путин молчит? Ничего не говорит ни о Херсоне, ни о Белгородской области, ни об обстрелах, открывает там какие-то индюшачьи фермы. Поэтому а даже его молчание, даже отсутствие вот этой обратной связи, оно боком ему ударяет на самом деле, потому что люди начинают прозревать, и люди, ну, видят, что нет никакой обратной связи, и получить хоть какие-то ответы на поставленные вопросы, тем более сейчас, когда они страдают действительно от обстрелов, им не удается.
Илья, спасибо. И мы обращаемся к Олегу Степанову. Олег, вы как политик, как оцениваете это отсутствие вот этой прямой линии? Над ней можно смеяться как угодно, над этой прямой линией. Но она была. Вот что, вот эта отмена прямой линии, как вы считаете, как она скажется на в доверии к Владимиру Путину, или этого люди просто не заметили? Мы еще опрос покажем, как они реагируют, но мы пока этого не знаем, еще не видели опрос. Как вы сами думаете сейчас, нужна ли она все-таки сейчас для Владимира Путина, или правильно, что отменяют?
Я думаю, что мы забываем про еще одно важное событие, которое должно заместить эту прямую линию. Но это, разумеется, встреча с родственниками мобилизованных, которую он анонсировал. Она пройдет в ближайшее время, и это будет таким вот медийным замещением. Почему это, с его точки зрения, правильный ход? Ну, как мне кажется, сложно говорить, правильный он или неправильный, но он кажется более-менее логичным. Выступать в такое время ни о чем, говорить про надои, про то, что там, не знаю, у нас свиноводство, опять же, индюшки, вот это все кажется каким-то странным и неуместным. Как раз вот я об этом сказал, действительно, люди многие не понимают, действительно, в приграничных городах я это тоже вижу. Но, скажем так, есть вещи, которые людей действительно волнуют. И мобилизация – это самая волнующая людей вещь, по крайней мере, по вопросам октября и ноября. И принести какую-то хорошую новость по этому поводу, ну или показать участие, сочувствие, может быть, не помочь, но посочувствовать как-то людям. Это, конечно же, электорально ему очень выгодно. Ну, как электорально, сложно это слово употреблять. Ну, с точки зрения, наверное, каких-то рейтингов или контроля над ситуацией, да, дескать, вот царь видит, сочувствует, вот чего-то он, значит, хочет. Вот как-то так это подать. Я думаю, что прямая линия, как формат, она немножко себя изжила, потому что она очень долго идет, во-первых, и все уже все понимает, и она не вызывает никакого энтузиазма, и добавить туда особенно-то и нечего. А при отсутствии какой-то политической конкуренции, ну, к сожалению, да, сейчас в России очень жесткий там, авторитарный или, как говорят, тоталитаризующийся режим. Ну, наверное, это просто инструмент из прошлого, который, может быть, был нужен как такая радионяня, что вот все спокойно, я снова вам говорю то же самое, вы снова смеетесь над моими очень остроумными шутками там про половые органы бабушки и так далее, но ничего особо нового это не дает, а вот общение с родственниками мобилизованных, это да, это может, значит, вот продемонстрировать что-то хорошее.
Вот это так, очень, да, очень интересно. Вы хотели закончить, потому что я сейчас про родственников обязательно должна.
Про спинтезисом, что действительно вот подтвердить слова уважаемых коллег про то, что действительно Путину нужно приходить с хорошими новостями или, по крайней мере, в хорошем ореоле, не показывать себя каким-то слишком оторванным от действительности, этого и так уже много, а вот появиться, значит, среди людей, которые наверняка там будут, понятно, какие люди, и которые будут задавать им подобострастные вопросы, благодарить и вот инициировать.
Подождите, вот. Подождите, я уточню. Дело в том, что поскольку об этой встрече я слышу только от вас, от первого. Я уточняю, с родственниками погибших мобилизованных или живых мобилизованных он собирается встретиться?
Ну, я видел анонсы только встречи с родственниками мобилизованных. Там не уточнялось статус, какой у них. Я думаю, что там будут какие-то и люди, которые будут говорить, что вот у меня есть героический родственник, он погиб что-то, но в целом наверняка будет дана какая-то формальная поблажка, что-нибудь типа какую-то небольшую группу людей демобилизуют, каких-нибудь очередных айтишников, студентов, ну вот кого-то ошибочно поругают, перегибы на местах, как это свойственно делать, да, власти в России на протяжении уже очень долгого времени.
Да, да.
И сказать, что значит все, царь контролирует, и все будет нормально.
Спасибо, Олег. Это очень интересная, на самом деле, информация. Правда, не слышала. Александр, я бы хотела с вами сейчас же ее обсудить, эту информацию. Я, когда начал говорить об этом, Олег, я сразу Курск, конечно, вспомнила. Встречу с родственниками погибших на лодке «Курск». Сейчас, скорее всего, ну, этот урок был настолько жесткий и жестокий для Владимира Путина, что можно себе представить, какого рода родственники будут отобраны для этой встречи и как с ними будут работать для того, чтобы они повели себя правильно. Тем не менее, как вы считаете, от таких людей можно ждать непрогнозируемых реакций, несмотря на всю предварительную работу?
Я думаю, что можно ждать непрогнозируемую реакцию. И они наверняка в Кремле тоже ее ждут от родственников погибших. Я думаю, ну, на 90%, на 99% там родственников погибших не будет. Или это будут какие-то единицы, очень хорошо проверенные. Потому что люди, у которых погибли их родные, они знаете, они немножко могут потерять самообладание и задать тот вопрос, который они хотят задать, а не тот, который им велели. Я думаю, что они в Кремле перестрахуются от такого варианта, от такого развития событий.
Да, я вспомнила одну встречу Владимира Путина, когда им нужно было получить санкцию на... Помните, когда Надежду Савченко, которую объявляли очень долго, потом перестали объявлять убийцей российских журналистов, он встречался с родственниками, но не с прямыми, чтобы получить как бы отмашку на ее освобождение, что они дали согласие. Не прямые родственники, тут вы правы, я помню, что я удивилась, что это не совсем прямые родственники, какие-то вот там сестра, что-то такое вот. Это не были дети или это не были жены вот этих вот погибших. Хотя у одного вообще не было. И родителей. Родителей тоже не было. То есть делают так, чтобы, да, видимо, для того, чтобы эту реакцию как-то сдерживать и контролировать, они не будут приглашены, прямые эти родственники, и в этот раз. Так вы думаете?
Скорее всего, или это будут очень хорошо проверенные, отобранные, которые им уже хорошо известны. Ну, неожиданности, возможно, всякие. Я уже говорил, Путин – это не тот человек, который может ассоциироваться с какими-то неприятностями.
Спасибо, Александр. Я теперь уже понимаю, что вот это Олег нам рассказал вот эту новую историю о том, что единственное живое общение, которое состоится у Владимира Путина, это будут родственники мобилизованных, ну, у меня все равно сомнения есть, что эта встреча состоится. Посмотрим, подождем ее. Давайте опрос посмотрим, нужна ли наша аудитория, нужно ли нашим прохожим московским эта прямая линия, это прямое общение с президентом Российской Федерации.
Нужна, только смысла нет. Потому что на мои вопросы вряд ли ответит и Путин, и Собянин.
Ну, лично мне сейчас прямая линия с Владимиром Путиным не нужна, так как у меня есть свои цели и интересы, которые, возможно, не касаются Владимира Путина. И, соответственно, никаких вопросов к нему пока что нет.
Нет, мне все ясно и понятно.
Да, я хотела бы задать им один вопрос. Почему не расстреливают тех, кто разворовал все склады наших военных? Почему люди собирают деньги на то, чтобы экипировать тех, кого отправляют в Донецк?
Это мой президент, это президент такого человека, как я, прежде всего. Я бы с ним пообщался. Я бы не спрашивал у него какие-то политические вопросы, я больше бы задал ему какой-то больше человеческий вопрос. Не знаю, что, допустим, для него доброта.
В этой прямой линии нету необходимости. Как бы все для себя определенные выводы сделали, те, кто интересуется политикой. А для остальных, я думаю, как ничего не менялось, так и не изменится. Я не думаю, что Владимир Путин может ответить на вопросы, которые сейчас есть у граждан России. Причем сделать это искренне.
Нет, не нужно. Ну, я без Владимира Путина могу решать все свои вопросы.
Да нет, не очень. Влезли мы в такую заваруху, что страшно подумать. Дай бог, чтобы все это поскорее закончилось. Потому что невозможно жить в такой тревоге.
Мне да. Когда бы это все уже закончится? Все-таки когда же наступит мир?
У меня нет вопросов. Мне и так все понятно, что происходит.
Вот тебе раз. Илья, ваш комментарий к этим ответам. Кстати, напомню, что наша аудитория, что можно звонить нам по телефону Телеграм Свободы с Игреком или писать в чат. Илья, пожалуйста.
Ну, а какие тут могут быть комментарии? Людям все понятно. Все людям понятно, и они прекрасно понимают, что из себя представляет вот эта самая прямая линия. Ну, слушайте, даже если она будет. Вот месяц назад мы общались с источниками, в том числе близкими к администрации президента. И еще тогда говорилось, что прямая линия не состоится в этом году, как не состоится и пресс-конференция. Потому что, как это объяснялось одним из близких к Кремлю источников, а зачем проводить, если с условным там Андреем Колесниковым он может пообщаться... Не знаю, в любом другом месте, там, сидя из бункера или там по видеосвязи, где угодно, неважно. Вот, поэтому даже если она, например, состоится, хотя сейчас никакой подготовки к ни тому, ни другому событию не ведется, это будет вот ровно та же калька с предыдущих историй, с предыдущих прямых линий пресс-конференций. Банальные вопросы, скучные ответы, какая-нибудь идиотская шутка там про что-нибудь. И абсолютно подставные люди из регионов. Вот точно так же, как с этой встречей с родственниками мобилизованных военных. На самом деле, сегодня, уже вот буквально пару часов назад, стало известно, что одна из самых активных организаций, это Совет матерей, который вот накануне проводили пресс-конференцию по поводу мобилизации, их не звали никуда. И ни на какой встрече с Путиным они не будут присутствовать. Хотя там есть несколько жен, несколько женщин, и мы сегодня тоже с ними связывались, у которых... А мужья, у которых дети, находятся там, находятся на фронте, причем не в тылу, а прямо вот на самом что ни на есть передовой. Но нет, их в Кремль не позвали, и Путин с ними встречаться не будет. А значит, опять будет встречаться с какими-то там подставными людьми. Можно вот прямо сейчас, не знаю, поставить 200 или там 500 рублей на то, что все вот эти вот люди, с которыми они будут встречаться, это опять какие-то нашисты, вот эта вот молодая гвардия, и все вот эти вот люди, которые... осветились на предыдущих акциях. Вы помните, когда он не так давно, там 4 ноября, у Кремля проехался на своем автомобиле 100 метров и встречался с представителями там, вот этих вот самых прокремлевских организаций. Ровно все то же самое будет. Но еще раз повторю, что сейчас никакой подготовки к прямой линии и пресс-конференции не ведется. Не о чем Путину говорить с холопами, не о чем Путину говорить с людьми. Вот и все.
Понятно. Спасибо, Илья. Уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, тут день за днем сегодня происходит событие, которое будет подхвачено завтра. Сегодня Парламентская ассамблея НАТО приняла решение, резолюцию о том, что Россия является террористическим государством. Завтра то же самое сделает Европарламент с европейскими депутатами, объявит его террористическим государством. То есть мы уже с вами понимаем, что никаких комментариев Владимира Путина мы на это не дождемся. Ну и тогда мы все-таки спросим наших экспертов, как к этому относиться, что это будет значить для России и как поступит, может быть, какими ответными шагами порадует российская сторона своих иностранных коллег. Александр Подробинок, вам слово. Что такое государство-террорист, которым теперь уже Россия становится официально? Официально, конечно, не для себя самой, а со стороны.
Я не вижу, какие могут быть юридические или политические последствия этого решения. Это немножко пропагандистская такая штука. И я думаю, что это запоздалая реакция Запада на те события, которые происходят в России на самом деле уже давно. Ну, в России и у России с другими странами, и в России и у власти с собственным народом. Да? Все это надо было гораздо раньше говорить. А что теперь это даст? Ничего. И я думаю, что Кремль пропустит это мимо ушей, а телевизионные пропагандисты ответят какой-нибудь очередной скабрезностью, истериками, пеной у рта. Ничего другого не предвидится. И единственное, что мог бы сейчас сделать Запад по-настоящему полезного, да, это помочь Украине с вооружениями, закрыть небо над Украиной, дать им ПВО, с помощью которого они могли бы отбиваться от российской агрессии.
Угу. Спасибо. Александр, спасибо. И мнение Олега Степанова. Олег, что вы думаете, что это даст? Пустой ли это звук, не пустой ли это звук? На что это может повлиять? Ну, объявят террористом государство России.
Я приведу аналогию. Это на самом деле во многом схоже с тем, что заочно арестован вот Стрелков Гиркин и два его подельника. Но нельзя молчать и пропускать некоторые важные, да, события. Нельзя оставлять зло неосужденным хотя бы формально. Но что вот изменилось в жизни Гиркина? Ну, я думаю, они и Путин, как говорится, там могут, ну, я имею в виду, там, возможно, и ГАГа, возможно, там какие-то другие органы, да, там кем-то признать. Но, в принципе, глобально это не сильно повлияет на жизнь в России. Парламентская ассамблея стран НАТО, она не является там органом исполнительной власти. Ее резолюции носят рекомендательный характер. Какие рекомендации были даны? Первая рекомендация – это помогать Украине, помогать больше и так далее. Во-вторых, это признание на уровне стран. То есть вот на уровне стран – это более серьезная штука. Признание российского режима на уровне стран террористическим – это сильная достаточно вещь, но она обоюдоострая. Потому что, с одной стороны, она сильно осложняет жизнь различным представителем условной элиты, ведения их там бизнеса и так далее. С другой стороны, это сильно осложняет жизнь тем, кто по тем или иным причинам находится за рубежом, а мы знаем, что из-за репрессий, войны, мобилизации сотни тысяч россиян, которые этого не приемлют, вынуждены были покинуть свою страну, вот, как и многие здесь присутствующих в этом эфире. Но я думаю, что в целом это не несет какого-то очень большого характера, но имеет важное символическое значение и приведет к определенным изменениям политика уже государств. Но нужно понимать, что есть, если мы говорим про Европу, есть разные позиции. Восточная Европа настроена более радикально, она, в общем-то, старается не разделять многие страны, большинство, не разделять народ и Путина. То есть отчасти, к сожалению, играют вот в том же русле, что и Путин, который говорит, ну, меня все поддерживают, я начал эту войну, значит, что вот мы все вместе, вся Россия начала эту войну. А с другой стороны, большинство стран Западной Европы сильно это разделяет. Вы можете послушать высказывания Шольца, Макрона, Байдена и множество других людей, именно западных лидеров, которые говорят, что нет, мы это сильно разделяем, мы понимаем, что Путин авторитарный, очень жесткий правитель, который душит свободу, не дает людям как-то на что-то влиять, и поэтому мы разделяем. И на мой взгляд, санкции какие-то символические осуждения, направленные против страны в целом, не очень эффективны, потому что не имеют какого-то прямого влияния на изменения власти в России, как следствие окончания войны. А с другой стороны, они помогают Путину находить поддержку среди тех слоев, которые больше вовлечены в политику и колеблются. Угу. Ну, то есть какие-то, которые больше связаны с Западом, которые не смогут открыть банковские счета, которые будут проходить дополнительные проверки, вынуждены будут куда-то уезжать и так далее, и так далее. В целом, я не считаю, что это очень важное событие, но его эффект скорее я вижу как негативный. Нужно сосредотачивать свои усилия на персональном давлении, на списке 6000, которые составил ФБК. Те поджигатели войны, ну, там не все, там будут все, но пока там большая часть, самые ключевые, ну, он как бы прорастает вниз. Нужно сосредотачивать свои санкции на конкретных олигархах, которые продолжают вести свой бизнес на Западе. Нужно сосредотачиваться именно на давлении на тех людей или институций, которые принимают решения, а не ограничиваться общими популистскими отчасти.
Спасибо. Илья Давлячин, давайте мы с вами поговорим на очень серьезную тему. Подхватим то, что говорил только что Олег. Может быть, неожиданный поворот сюжета, тем не менее. Олег сказал, что на жизнь Гиркина это повлияет или не повлияет. Он говорит, скорее всего, нет. Может ли журналист-расследователь такой, как вы, убежденно нам сказать, я уже спрашивала это и у Михаила Подолека, он сказал, что нет, у меня нет таких сведений, что определенно сказать, что Игорь Гиркин жив.
С чего возник вообще вопрос, что Игорь Гиркин мертв? Нет, он жив, все с ним в порядке. Другое дело, что...
Откуда вы знаете?
Ну, совсем недавно мы это пытались узнать и узнавали.
Так, вот,
и
я поэтому у вас спрашиваю, да. Расскажите, как вам удалось это узнать, как вы это установили, что он жив, с ним все в порядке?
Во-первых, по геометкам, по каким-то определенным знакам и по свидетельству, так скажем, знакомых его, знакомых Игоря Гиркина. Ни на каком фронте он, естественно, не находится.
Вот, это... вот. Так. Интересно.
Во-первых, что ему там делать, и он за его голову дает огромные деньги, и он там станет мишенью номер один, поэтому ни на какой фронт он не ехал, не ездил. И ни в войне не участвовал. Другое дело, что я по-прежнему не очень понимаю, с чего пошел слух о том, что Игорь Гиркин мертв.
Слуха такого совершенно, абсолютно такого слуха не существует в природе. Это я спрашиваю своих гостей, вот уже второго гостя спрашиваю, где сведения, потому что от него, вот вы говорите, он какие-то метки за собой оставляет. Я не знаю, что это за метки. Я знаю, что с момента, когда он ушел в Донбасс, на Донбасс якобы воевать, не знаем, воевать или нет, о нем не было ни слуха, ни духа. Он исчез. И за его голову объявила уже там украинская сторона какую-то, ну, не награду, конечно, они хотят его. Теперь уже он подследственный там-то, в Гааге он осужден уже на пожизненное, но его физически нет. Вы нам на 100% гарантируете, что он оставляет за собой некие следы, по которым вы определяете, что он существует.
Ну, 21 век на дворе, поэтому даже с помощью одной, там, двух фотографий можно примерно понять, где находится человек и в какое время был сделан этот снимок. Поэтому нет, Игорь Гиркин жив, в принципе, и есть, ну, давайте допустим гипотетически, да, Игорь Гиркин мертв. Вот как это сработало в истории со Стремоусовым? Это стало известно, ну, буквально молниеносно. Другое дело, что там детали разнятся, там, да, находят на машине следы от пуль, кто-то говорит, что там непонятно, что случилось со вторым водителем, с водителем, который, собственно, врезался в эту машину. И вот, вот тут у нас тоже, вот тут, на самом деле, гораздо более интересная ситуация, чем с Гиркиным. С Гиркиным там все понятно. А вот в истории со Стремоусовым там очень много белых пятен. Потому что, еще раз, что было с этим водителем того, то есть того самого грузовика, с которым столкнулась легковушка
Стремоусова? Кто его видел, этого водителя? Он же исчез, он же испарился в пространстве.
Возбуждено ли уголовное дело? Задержан ли этот водитель? Что это за следы пуль, которые, якобы следы от пуль, но очень похоже на самом деле, что присутствовали на автомобиле Стремоусова, бронированного, естественно, как мы потом узнали, естественно, какой чиновник, который не становится российским чиновником, не выбирает бронированный автомобиль. Ну, бог с ним. В любом случае, да, следы были очень похожи на следы от пуль, и вот история со Стремоусовым, она на самом деле гораздо более показательна, так же, как история с Сальдо. Помните, когда его там отравили летом, и он исчез из публичного поля? Там тоже не все так просто, на самом деле, с якобы отравлением Сальдо, потому что некоторые источники говорили о том, что его хотят отстранить от власти, потому что он, на самом деле, довольно сильно проворовался. И он еще и во время того, как был мэром Херсона в Украине, он запятнал себя коррупцией. Там мы знаем, что его дочка очень хорошо разбогатела и зарабатывала за границей, естественно. Поэтому вот каждая из этих историй, она оставляет за собой белые пятна. Я думаю, что хорошо бы узнать, пока у нас нет конкретных там вот стопроцентных доказательств, что Стремоусова убили, но на самом деле много свидетельств есть о том, что это действительно было так.
А вот, Илья, пока мы с вами общались, появились новости и даже с пруфом. Ну вот тут уже есть пруф, фотография. Виктор Медведчук со своей супругой сидят в Ялте в ресторане. То есть его же тоже, ну никто, конечно, не подозревал, что его российская сторона освободила для того, чтобы укокошить. Но тем не менее его не было, он не делал никаких заявлений, он не выступал в федеральных ток-шоу, его не было. И вдруг вот сегодня, вот только что он появляется в этом ресторане в Крыму. Почему его решили, как вы считаете, почему его решили все-таки продемонстрировать, и будет ли он разговаривать на камеру?
Нет. Насколько я сам посмотрел вот по телеграм-каналам, этот снимок, небольшое видео, там где-то 1-2 секунды.
Да, да. Да.
Да, но он, я так понимаю, был сделан на самом деле случайно, Виктор Медведчук, но я не думаю, что он бы хотел, чтобы его, что называется, спалили в кафе там со своей супругой, которая вообще-то в Москве живет. Что он делал в Ялте, тоже большой вопрос.
Нет, вот, но поэтому... у них там дом в Ялте. Нет, ну в Ялте. Вы же помните кадры этого великолепного приема в Ялте Владимира Путина в этом доме? У них же там никуда не делся этот дом, особняк. Угу.
Ну, все, в общем, все тоже более-менее предсказуемо, да, Медведчука освободили, никто ему их обвинений здесь предъявлять не будет, хотя Медведчук, но по сути, он же тоже не выполнил свою роль. Вот он что должен был делать? Он должен был посредством там своих телеканалов, вот этого News One, 112 ZIG, как-то пропагандировать русский мир. У него, как мы это видим, не получилось, потому что в Украине сейчас не бывало единения, там что ли 90-95-97% уверены в том, что нужно воевать до победного конца, и, собственно, Украина должна выстоять в этой войне. Поэтому какие-то претензии наверняка Медведчуку должны были предъявляться в России, но ну, не сработало. Значит, решили отпустить его и, ну, что называется, не справился, ну, пускай гуляет. Вот и все.
Спасибо, Илья. И у нас есть шанс послушать Полину. Полина, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ну, я прямо не верю. Да, хорошо.
Да-да.
Вы, нужен ли вам Владимир Путин для контакта? Нужна ли вам эта прямая линия?
Ну, смотрите, я так как не являюсь гражданкой России, но за политикой соседнего государства, мне, конечно, он не нужен. И я всегда считала, что это профанация заранее, как бы устроена органами окружения Путина. А меня, знаете, мучит другой вопрос, который вы обсуждали с экспертами. Это нужна ли Владимиру Путину встреча с родственниками мобилизованных?
Ну, вот получается...
Я смотрела прекрасное интервью бывшего главного редактора независимой газеты, сейчас она называется по-другому, Муратова Дудю.
Новая газета, она не называется по-другому, Новая газета Европа просто есть.
Европа,
сейчас.
Да, Дудю. Да, есть. Да. Так вот, и он замечательно отметил, что та ситуация, которая сложилась сейчас, это социальный статус, в котором находится Россия, большинство населения, особенно периферия, И то, что вот это вот, простите за мои слова, вот эта нищета, которая сложилась, сейчас она обычно в других странах и приводит к каким-то демократическим протестам, к какому-то недовольству, но именно в России это всегда приводило к сплочению вокруг вождя.
Да, спасибо, Полина. Да. У нас просто мало совсем времени остается. Только скажу, что в федеральных ток-шоу вам рассказывают, что все это приведет к недовольству в западных странах. А здесь все будет хорошо. Сплочены вокруг вождя. Сплоченные вокруг вождя. До свидания.